Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный.
Глава 9. В кругу друзей-сверстников царило тогда безоглядное доверие. Мы радовались тому, что кому-то идет новая шапочка, утоляли потребность поделиться соображениями о жизни, о человеке. Мы знали все не только друг о друге, но и о своих мамах и сестрах. Перезванивались по телефону и виделись ежедневно. Наш дом никогда не пустовал. В нем все существовали открыто и раскованно. Именно поэтому стало как-то тревожно и смутно, когда в ритме встреч явно что-то нарушилось. То один долго не приходит, то другой. Первой явилась с неожиданным и страшным разговором прямая искренняя Лиза. «Поклянись, что никому не скажешь. Меня вызывали». «Куда?» «В большой дом». «Спрашивали про всех нас. Про тебя тоже». «Что?» «Про тебя, в общем, мало. Они только сказали, ну, настроение этой девочки нам понятно. У нее арестован отец. Она не может хорошо относиться к советской власти». «Они ведь про всех спрашивали. Чего ты так испугалась?» «А ты?» «Что я?» «Сначала перетрусила. Но тот человек такой внимательный. Знаешь, как он меня принял? Снял пальто, усадил. Мне, конечно, было приятно, что они мне доверяют. Про Раю спрашивали». «А там что, не один был?» «Двое». «А про Раю что?» «Сказали, вот вы все так бедно одеваетесь, а у вашей Раи есть беличья шуба. Вы не задумывались, откуда она у нее? Ведь ее мама мало зарабатывает. При чем тут шуба?» «А правда, откуда у Райки шуба? Она что-то говорила про дядю. Может, он ей купил? Мы ведь правда не задумывались, откуда?» Пересказанные Лизой вопросы столь мрачного и злодейского для нашей семьи государственного учреждения, как большой дом, заледенели, навели на меня ужас. По десяткам оттенков я улавливала, что сама Лиза ничуть не смущена состоявшимся вызовом. Напротив, горда. Вызов делал жизнь Лизы значительнее, осмысленнее. Она, как и все мы, была простодушна. В том, что походе была занесена зараза недоверия друг к другу, она не разобралась. Недоверие только посеяли. Прорасти оно должно было само. Слишком много уже было в жизни неясностей, начиная с того, что мы больше ничего не знали о папиной судьбе. Непонятно было, для чего около меня маячит Серебряков, почему мой комсорг отказался пояснять, что это за фигура. Все вместе это выглядело сущей тьмой. Но после Лизиного рассказа я обрела хоть какую-то возможность представить себе точку зрения на себя, на нашу семью, органов власти. С тоской раздумывая над каждым пересказанным Лизой словом, я поняла, что сентенция «настроение этой девочки нам понятно, у нее арестован отец, она не может хорошо относиться к советской власти» фактически повешенная на меня этикетка «брак». Меня как бы выставляли из действительной жизни. Мама вдруг спросила: «Томочка, ты не возражал бы, если бы к нам пришел один человек?» «Зачем?» – настороженно и холодно спросила я. Мама замолчала. Она уповала на то, что старшая дочь поймет ее. И обманулась. Ей было всего 39 лет. И мы могли в тот момент стать близкими друзьями. Но где-то в бухте Нагаева по пояс в воде папа грузил камни. На его бушлате был нашит номер. Он был лишен права писать нам и получать от нас письма и помощь. А разве мама жила не с этим? Драматизм ее жизненного ощущения в полной мере проступил, когда все чаще мама стала покупать вино и в одиночку выпивать рюмку-другую. С неизбывной тоской в глазах, стыдясь и казня себя, она искала в том спасение. «Где мое платье, мамочка?» «Оно... Я его продала, детка». Увидев, что это не шутка, я ужаснулась и возмутилась, бушевала, грозила уйти из дома.
Я однажды ушла в институтское общежитие. Но, прибежав домой и застав маму в постели с компрессом на голове, увидев замкнувшихся сестренок, тут же вернулась. «Мамочка, не делай этого. Перестань. Я больше не буду». Но все начиналось сначала. Рушилась мамина и наша жизнь. Судьба бесчинствовала. Мама и вино. Она прошла войну и плен. Любила петь старинные романсы. Ее женскому очарованию поклонялись. Когда принципиальность отца стала в партийном аппарате неугодной и его сместили на хозяйственную работу, она спокойно следовала за ним по стройкам, размешивала пойло для домашней коровы. 37-го года моя мамочка-мама перенести не смогла. Несмотря на болезнь, которую мы всячески старались скрыть от окружающих, мама оставалась в высшей инстанции семьи. Все вещи были проданы. Подрастали сестры, их надо было одевать. Мама вдруг спохватывалась, оформлялась на работу и по 3-4 месяца работала, пока не побеждала безволие. Получив к ноябрьским дням поздравительные телеграммы от Эрика из Фрунзе, от Яхонтова и Платона Романовича из Москвы, я находилась в радужном настроении. Но когда к вечеру следующего дня от Эрика принесли еще и денежный перевод на дорогу, как там было сказано, от хорошего настроения не осталось и следа. Перевод полоснул по душе чем-то острым, словно несчастье. Все, касающееся Эрика, знакомство, ссылка, все, тесно связанное с нашей семейной бедой, занимало в жизни особое и неоспоримое место. Обращение, повторяющееся в течение 3 лет ко мне как к любимой и единственной, сделало ее даже необходимой, хотя и литературной. Денежный перевод нарушал установившийся характер отношений. Не оттягивая, не отговариваясь, кратко и определенно я должна была ответить, приеду или нет. Об этом просил человек, сам лишенный прав передвижения. Долг это или подспудная надежда на счастье? Семья, институт, Ленинград, все бросить? Что ответить Эрику, мамочка? Смотри сама. Сама? Отослать перевод? Приписать «не приеду» и жить, как жила? Я сердилась на перевод Эрика, но ответила «приеду». Сомнение в том, что если решусь там остаться, смогу существенно помогать своим, не было. Не знала я одного, самого простого. Как люблю мою несчастную маму, младших сестер, свой город. Когда я перед самым отъездом объявила друзьям и знакомым о своем решении, переполох поднялся неописуемый. Меня называли сумасшедшей, призывали опомниться, остановиться, отменить, говорили: «Ты не можешь этого сделать». Но я почему-то могла. Все холодело внутри, но могла. Мне все мое не нравилось в ту пору. Преследовал чувство: папин арест сорвал и столкнул меня с места. Я с бешеной скоростью мчусь на санях с горы к пункту, назначенному чьей-то темной волей. И мне с нечеловеческой силой хотелось соскочить с этих саней, обманув пункт назначения, чужой воле противостоять свою. Ведь я еще не начинала жить. Пора было стать самой собой, отыскать свое, установиться на нем. Должны же были кому-то понадобиться мои фантазии и душевные силы. Вдруг все это нужно именно там? Я мысленно протирала окно вглубь. Оттуда проступала верность и долготерпение Эрика. Гнала и другая сила, суть которой до конца не открывается человеку. Нераспознанную, повелительную и грозную, чаще всего ее называют роком. Единственным человеком, поддержавшим меня, была Лили. Эрик молод, красив. Его любовь к вам заслуживает удивления. Но запомните, в ту секунду, когда увидите его, Вы поймете, надо вам оставаться или нет. Это будет одно мгновение, но вы это почувствуете сразу. Если он не ваш человек, немедленно дайте мне телеграмму. Я вышлю деньги на обратный путь. Я немного успокоилась. Но среди шума и предотъездной толчии вдруг начисто утратила уверенность в нормальности того, что совершаю. И когда я поняла, что это действительно разлука с мамой и сестрами, смертельно ее испугалась, как еще никогда и ничего. Все уже двигалось само собой. Я, как утопающая за соломинку, хваталась за сказанное Лили. Впереди было 5 суток пути к неизвестному городу ссылки Эрика Фрунзе, к нему самому. По дороге в Среднюю Азию я чувствовала себя продрогшим, потерявшимся щенком. Неизвестен был край, город, семья и, главное, тот человек, которому лежал путь. Всеми способами я силилась представить себе Эрика и Барбару Ионовну не такими, какими я видела их 3 года назад в очереди справочного бюро большого дома, а сегодняшними. Барбара Ионовна казалась мне воплощением интеллигентности. В Эрике я не сомневалась. Все дело было во мне. Отзовусь ли я на его любовь? А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.